Здравствуйте, друзья! Шалом! Приветствую вас, господа евреи! У нас с вами урок, который сегодня называется «Радость обладания миром». Кто обладает миром, тот и радуется. Мы сегодня будем говорить о радости. Сегодня это значит, у нас недельная глава Ваишлах, а этот урок я приготовил. Сегодня у нас недельная глава Ваишев, а этот урок я приготовил на недельный раздел Ваишлах. Но он годится и для сегодняшнего недельного раздела, и поэтому сегодня я буду рассказывать. Так называется, так начинается наш раздел Ваишев. И поселился, и начал жить, и зажил Яков в том месте, где он жил, и после чего начинаются разные события с Йосефом. Мы прекрасно знаем содержание нашего раздела. Йосеф видел сны, потом рассказано, что у них произошло некоторое недопонимание между братьями. Так или иначе, что там скрывать, они его продают, он попадает в Египет, история в Египте. Сразу же после истории с Иудой и Тамар, то есть не только у Йосефа были проблемы, но еще и были у братьев проблемы большие. А потом идет история Йосефа в Египте. Почти вся она рассказана до того момента, когда он стоял в одном шаге только от должности второго человека, фактически царя в Египте. Целая глава. А начинается она, и стал жить, хорошо стал жить Яков. То есть проблем у них никаких не было, у него никаких не было проблем. Больше того, это Яков, который своему брату один недельный раздел раньше сказал Эсаву, когда они встретились, что у меня все есть, Всевышний мне все, что мне нужно, дал. И он так сказал: все есть у меня. И вот на эту тему как раз я хотел бы рассказывать, поговорить сегодня, дать маленькое сиха, маленькую такую беседу провести, что это означает. Чисто теоретически, практически я не могу вам показать, как нужно радоваться, но только взять, поулыбаться, сказать, как хорошо, что все, что у меня есть, и проблемы есть, и все есть. Но что требуется от человека, который вот начинает соблюдать, вернулся к Торе, что от него требует Тора в первую очередь? То есть понятно, что Тора требует от любого еврея, соблюдающего, много, много чего она требует. Но есть же какие-то вещи, которые первоочередные задачи, которые нужно делать человеку, знать человеку, продвигаться как-то в Торе, если он решил продвигаться. Например, мы говорим людям, которые вообще ничего не знают, и в первый раз зашли к нам в синагогу, и мы здесь сидим, у нас сеуда, трапеза субботняя, и пришла женщина, говорит, я привела племянника, он еврей, можно с нами будет побудь здесь? Конечно, пожалуйста, пускай садится. Очень хорошо, мы его спросим, как тебя зовут, а мы ему обрадуемся. И после чего он скажет такую фразу, как хорошо, весело, здорово. Это еще что-то дает человеку, вот эта вот еврейская суббота, ощущение себя евреем. И он заинтересуется, а можно прийти на урок, пожалуйста, приходи к нам на урок. А потом начинает продвигаться, и однажды что-то он скажет. Сам себе, может, сначала скажет, что здесь я не еврейского делаю, что нужно взять у евреев, у еврейского народа, у Торы, а что нужно поменять. Взять – это значит, все у меня есть, я еще возьму что-то. Будет еще и это, Тора. А что нужно поменять? И вдруг обнаруживается, что менять-то приходится больше, чем планировал в самом начале. Многое, и мировоззрение свое. Можешь не менять, пожалуйста, никто тебя не заставляет. Но если ты хочешь жить по Торе, если ты хочешь жить по-еврейски, если ты хочешь быть принадлежностью этого народа, центром его, то если хочешь жить так, как жили наши предки, я не в материальном плане говорю, не в смысле технологическом, а именно мировоззренческом, не по-христиански ты хочешь жить, а по-еврейски, а другого не бывает. Здесь еще, может быть, мусульманский есть подход. А кто-то говорит, а мы атеисты. Атеисты. А атеисты живут в той культуре, которая вышла из той религии, из которой она вышла. Вся Европа – это вообще-то христианская культура. Так или иначе, даже атеизм бывает христианский, еврейский, мусульманский, да? Так вот, И вдруг оказывается, что нужно, следует, хорошо бы, он сам понимает это, мы не заставляем, понимает, что нужно что-то в себе поменять. А это болезненная вещь. Так или иначе, он приходит и говорит, что нужно сделать? Ну, не пей ни кошерного вина, первое. Второе, ну, хорошо бы не есть треф, какой треф, ну, запрещенную еду. Ну, свинину не надо, чтобы в вашем доме она была. Он согласен с этим, мезузу повесить, это добавить. Тфилин накладывать, это добавить, а свинину уже поменять. Была свинина, а теперь нет свинины, теперь он будет есть что-то другое. Раньше были праздники, никто не говорит, отмени 1 мая, 8 марта, никто не говорит. Просто говорят, Шивот, это у нас праздник, ты же и начал у нас с субботы, суббота, это у нас праздник. Оказывается, праздники мы даем добавить, а потом, оказывается, поменять. Оказывается, не на все праздники он пойдет с той раз, с которой ходил раньше, Новый год, это же не тот Новый год. Новый год еврейский, это не Новый год, не еврейский. Приходится что-то менять. И менять приходится многое. И вот одно из положений, которое вдруг с удивлением он обнаруживает рано или поздно, я боюсь, что очень многие рэбарьев, вы меня слышите, поздно об этом узнают, что придется свое поменять отношение к своему материальному миру. И приходит богатый человек, как хорошо, и он заплатил мафтерьона, и он дал деньги на здака большая, и он чувствует себя очень хорошо, и все чувствуют, что это хорошо, это хорошая помощь в нашей синагоге от того, что нам вот этот состоятельный человек нам помогает. Что ему нужно делать? Ну, что нужно? Жена зажигает свечки. Он сейчас чувствует себя очень хорошо. Но втайне очень часто я обнаружил, богатый человек думает, что сейчас я буду соблюдать, есть такая же вещь, как браха. Эта браха что мне даст? Эта браха мне даст еще больше успех в моем бизнесе. А ведь Тора так не устроена. Это что, не значит, что не даст? Может быть, даст. Может быть, не даст. Чтобы дала, нужно что-то сделать больше, чем заплатить деньги. Надо поменять самого себя. Вот сегодня будем говорить на эту тему, которая дается нам с большим трудом. Надо поменять свое отношение к материальному миру. Я сейчас не говорю, что нужно уйти в скит, быть совсем бедными, скромными, и расстраиваться, что у нас пол, оказывается, каменный, или из панели, или паркетный, а нужен земляной. Нет. Сейчас просто скажем, что такое радоваться жизни в том состоянии, в котором мы находимся сейчас, каждый из нас. Как быть довольным, даже когда ты находишься на крутом склоне, где нужно или подниматься, или опускаться, здесь нет равновесия. Как можно быть довольным этим? Вот об этом наш сегодняшний будет разговор. Радость обладания этим миром. Радостно. Тема «Радость», и будем говорить об этом радостно. Анонс, да? Значит, сегодня мы говорим о том, что Моше сказал Эсаву, есть у меня все. Это в книге Берешит, 33 глава, 11 стих. На самом деле в Торе есть три вида радости. Когда я говорю в Торе, это значит не в Хумаше, не в Пятикнижье, а вообще в мире Торы. Три вида радости. Первый, человек радуется выполнению заповеди Торы. Людям, которые еще не начали соблюдать, и сейчас он присутствует, пришли на наш урок, нужно пережить такой момент, радоваться Торе. Евреи радуются Торе. Но в конечном счете, почему я так сказал сейчас? Может быть, так не надо было говорить. Почему? Потому что есть же у нас праздник Симхат Тора. А если есть праздник, то уже понимаем, радость Торы. Вот это первая радость. Вообще, на самом деле, вообще всем заповедям. Второй сорт радости – это когда человек рад за успехи других людей, других евреев, например. Он радуется. Это тут нам понятно. Радость связана с… Моя радость связана с другими людьми. Дедушка переживает за внука и хочет, чтобы у него все было хорошо. И когда тот делает успехи в детском саду, в школе, в Академии наук, он радуется. Почему? Потому что он любит его. Он радуется из-за того, что пришла радость к этому мальчику. Мальчик вообще-то не очень радуется, он работает тяжело. В Академии наук, в детском саду тяжелая работа. Он забывает радоваться. А дедушка рад, он видит его успехи и радуется. Как печалуется, когда у него получаются какие-нибудь неприятности или мелкие страдания, простудился, или игрушку отняли, или академиком не избрали. Но мы сейчас будем говорить сегодня будем о радости. Человек рад за успехи других евреев не только своего внука, Потому что сказано, полюби ближнего своего, как самого себя. Как самого себя. Дедушка, как самого себя ты любишь? Как? Я радуюсь за внука. О, радуюсь теперь и за других евреев. И третий человек рад своей доле. Это наша сегодняшняя тема. То есть не завидует другим. Ну, скажем, про первый вид радости в молитве. Она выражается совершенно четко. И все эти слова видят тот, кто приходит к Торе и начинает молиться. Да, правильно? А в молитвах часто говорят и о том... Да, мне прям подсказывают, есть у меня все. И у меня написано, есть у меня все. А я как-нибудь по-другому сказал, да? Я сказал, есть у меня... Моше сказал Эсаву, есть у меня все. Если я Коль. Спасибо. А, я что-нибудь другое сказал, да? Бывает. В молитвах мы знаем с этим, встречаемся. Например, если я скажу несколько слов, вы, наверное, слышали об этом, да, и знаете, даже переводить не надо. Так мы молимся. Яалет Иерушалаим аля рош симхати. Так мы говорим, когда перед завершающей молитвой в самом начале, после праздничной сеуды, трапезы в субботу. А! Мне подсказывают, что Моше сказал Исаву, они, оказывается, были знакомы, Моше и Исав. Интересно. Я сказал Моше, правильно, моя ошибка. Вот теперь я вижу, Ребарье, большое спасибо. Это я сказал, что Моше сказал Исаву. Это моя ошибка, они были знакомы, разве? Так много приходится писать о Моше, что... Спасибо. Алет Иерушалаим, аля рош симхати. Подниму Иерусалим во главу своей радости. В результате мы бьем тарелку, например, да, на свадьбе. А когда падает что-то стеклянное, разбивается, все кричат мазальтов. Игдил Ашем лясот иману гаину смейхим. Увеличил он нам разные хорошие вещи Всевышние, и мы радовались. Слышите, радовались. И герацон милфанеха, так мы говорим Всевышним, да? Шатале басимха, шаталенну басимха. Ор за роли цадик лишре лев симха. Даже переводить не надо. Нагилова не смеха, бах. Нагилова не смеха. Мы знаем, да, эти слова? И браха, барух, ашем, ашер бара, сасон ва симха. Это мы где говорим? А я также поем песню. Коль сасон ва, коль симха. Это где мы говорим? На свадьбе. Это же молитва. А в субботу говорим. Исмеху бамалхутха, шомрей шаббат, векорей онег, ам микадшей швиим. Все знают это наизусть. Да и слово само симхат Тора – радость. Но мы будем говорить не об этой радости, это очень важный вид радости, а радость за других. Это о ней тоже не будем говорить, но нужно ее упомянуть. Полное название этой заповеди, мы ее упомянули. Полное название той заповеди, о которой мы сегодня говорим, положительное качество человека, когда он что? Не за... Как раз вторая радость. За других, когда он независтлив, айн това, у него добрый взгляд, когда он действует для пользы других и рад за них, айн това. Вот третий рад, вид радости, рад своей доли, сегодняшняя тема. Довольствоваться малым на самом деле. А кто сказал, что нужно малым довольствоваться? А если у меня много, что мне нужно это выкинуть? Да нет, то, что у тебя есть, это и мало, не желай больше. Есть такая поговорка, в Талмуде она приводится, про человека. Ну, алчного, жадного, богатого, не знаю, так, там так сказано. Есть 100, хочет 200. Нет, это нормально, например, у меня, предположим, совсем ничего нет. И я нашел 1 рубль. Я говорю, ну, я хочу 2, это меня не спасет. Нет, это не об этом случае. В том-то и дело, что поговорка не говорит, есть 1, хочет 2. Есть 100, хочет 200. 100 с намеком на то, что вообще-то у него вполне достаточно, хватает. И он хочет 200. Так если хватает, зачем хочет 200? Так устроен человек. Если у него появляется избыток, он хочет еще. Я не буду заниматься этой темой, как оперирует нами, зомбирует нас, да, сознание, алчное сознание. Я об этом не буду говорить, потому что нас это не касается с вами. Мы с вами не из самых богатых людей. Но многие из нас здесь сидящих. Но если хочет 100, есть 100, хочет 200. Как это понимать? Да очень просто. хочет 100, есть у него 100, хочет 200. Не потому, что хочет больше, не потому, что сейчас он эти 100 проест. Это то, что у него есть, есть же 100. И он не хочет зависеть от каждой секунды, что попало мне, как у птички, да, что досталось, то мы и сидим. Он хочет хоть какую-то, не то, что уверенность, он хочет некоторую базу, чтобы это было у него. Поэтому если человек хочет сохранять свои деньги, вкладывает их в банк, дает на сбережения, еще что-то делает, а лучше сбережения – это давать гмах. Мы как-то проходили на эту тему, да? Тогда вот точно возвращаются деньги. То это нормальное желание. Нельзя сказать, что так нельзя сделать. И беспокоиться о черном дне. Кто-то беспокоится – тоже хорошо. Кто совсем не беспокоится – это вообще черный день, он грозит начаться прямо сегодня, завтра, очень скоро. Немножко странное поведение, если у него есть возможность побеспокоиться. Если нет возможности, о чем говорить? Так что хочет, есть 100, хочет 200, это нормально. Но дело-то в том, что когда у него будет 200, он тогда хочет 400. Вот о чем говорит поговорка. Знайте об этом свойстве и познакомьтесь с самим собой. Так было написано в книге Берешит, 28 главе. «Дай мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеваться». Яков, уходя к Лавану, да, не Моше, Яков, уходя к Лавану, попросил Всевышнего, дай мне хлеб только, чтобы хватало на еду, больше ничего не нужно. Не потому, что я откажусь от этого, но я тебя прошу именно это дать, как минимум, и одежду, чтобы ее надевать на себя. Не продавать, не торговать ею, а одевать на себя. Так вот, заповедь такая, радоваться своей доле, полученной от Творца, и не стремиться чрезмерно к тому, чтобы получить больше, чем тебе надо. Сейчас мне скажут, а кто знает, что нужно? Так вот, скажем, предположим, что ты знаешь, сколько надо, так не стремись к большему. Ну, кстати, между прочим, можно сказать про исключение. Богатый стремится получить больше. Для чего? Чтобы помогать людям. Нормальный компромисс мы нашли. В книге «Ховод Алевовод», часть книги Шара Абина, перек 5, 5 глава. Там Рабену Бахья говорит, молитва Якова, вот та, которая была Сулам Яков, да, дай мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы надевать, это та просьба, с которой обращается к Всевышнему праведный человек. Так праведно и поступает. Дай только то, что это Рабену Бахья, дай только то, что необходимо, без чего уж никак нельзя. А если просить излишества, написано в Ховод Алевовод, то обретешь много забот, хотя бы по охране. Поэтому тот, кто боится Ашема Всевышнего, тот рад своей доле и удовлетворяется малым, и не просит лишнего. Бояться Всевышнего. Давайте, чтобы не уйти от этой странной фразы, кому нужно бояться Всевышнего? Кому не нужно бояться, что такое боязнь, так скажем, а кто-то, кто боится сделать грех, нехорошую вещь, хэт, ошибиться, быть нехорошим человеком, тот рад своей доле. Так, хорошая замена, нормально. И еще сказал Яков Авину, наш праотец Яков, так написано в книге, дай мне свойство уметь удовлетворяться малым и не искать жизни избыточного. Почему? Потому что природа человека есть 100, хочет 200. Но дай мне это умение удовлетворяться, быть довольным тем, что есть. Но это обычная вещь. Вообще все народы мира, все философские системы, все просто умные люди в Facebook называются, в Facebook и так далее. Об этом часто пишут. Умейте получать удовольствие от того, что есть. Не гнаться за тем, чего нету. А если я добавлю от себя, догонитесь, пожалуйста, но радуйтесь тому, что есть тоже. Это основа всего. Так вот, мир сделан, так заканчивает Ховод Алевовод в 5 главе, мир сделан Творцом очень мудро. Излишнее надо искать и тратить на это силы и время, а необходимое всегда есть. Ну, такое маленькое замечание. Рассказ сейчас идет. Адмор из Озеров. У меня везде написано Ожеров. Зайн с чубчиком. Рабби Мойше Яхмель Эпштейн. Он был очень скромным человеком в своих требованиях. к этому миру. У него требований никаких не было. Довольствовался самым малым. Я понимаю прекрасно, что это прошло там сотни лет прошло, и сейчас мы не будем его брать примером для нашей жизни. У человека вообще, может быть, две рубашки было белых. И все, что у него было. Это не значит, что отказаться от наших рубашек. Сейчас посмотрим, что можно из того рассказа про него, который я сейчас привел, который я нашел в книжке. Белая рубашка, которая, да? Спасибо. У нас есть стилист. Это важная наука, кстати. Нет, чтобы удовольствоваться с тем, что есть, и все. Какой Пятигорск есть на экране, так то и хорошо. Нет, нужно профессионально относиться к своей работе. Так вот, раз этот рассказ записан в наших книжках, значит, он на все века. А значит, даже когда будет у людей все, что угодно, этот рассказ не потеряет свою актуальность. Сейчас посмотрим, как, что это за неактуальность. Что это за актуальность. Ну, так иначе он жил в тесной квартире. Я вас не призываю жить в тесной квартире. А часть из которой вообще-то была... Квартира, на самом деле, была не маленькая. Там все 16 метров были. Но часть из... Входом в синагогу. И все проходили через этот вход. И там нельзя было кровать поставить. И домашние, все, кто жил в его семье, просили вообще переехать в более просторное жилье. Была такая возможность. Он отказывался. И говорил... А более просторные, там вы захотите еще более просторные. Кто не сидит на месте, того забирают из этого мира. Сверху смотрят и говорят, смотри, да он все время переезжает с места на место, наверное, ему там не нравится, и заберут его к себе. Так он сказал. Это что не значит, что если мы переезжаем по необходимости, ближе к работе, то это нормально. Люди живут в Америке, там принято каждый, там сколько, 10-15 лет менять квартиру. Это не значит, что они уезжают от того, чтобы найти что-то лучше. Просто такой стиль жизни. Но если ты недоволен тем местом, в котором ты живешь, ничего страшного, можно поменять. Один раз, второй раз, третий. Но все время менять, вот такого человека забирают. Согласно Адмору из города, из местечка Озеров. Был такой местный богач, его вообще он известен, но это Парнас, его звали. Сама фамилия или кличка такая была, Парнес, кто-то делал хорошие вещи, всей состоятельный человек, всей общине. И он хотел за свой счет построить ему дом. И Раф Эпштейн ему сказал, когда он пришел с этим предложением, слушай, ты знаешь эти слова, правильно ведь? Мы же их все время произносим. Сейчас я их принесу на иврите, а вы скажите, знаете вы эти слова? Бейт Исраэль барху эт Ашем. Бейт Аарон барху эт Ашем. Бет Аливи Барху Эт Ашем. Ерей Ашем Барху Эт Ашем. Переводим. Бет Исраэль. Я в сифарской манере прочитал все это, да? Бет Исраэль. Дом Израиля. Благословите Всевышнего. То есть, евреи, благословите Всевышнего. Бет Аарон. Куэны называется, да? Куэны, благословите Всевышнего. Бет Аливи. Левиты, благословите Всевышнего. Видите, простые израильтяне, простые евреи, да, Израиль называется, Израиль, простые евреи, куаним, куэны, левиты, левим, благословите Всевышнего. А в четвертой строчке, ирей гашем, бархуэд гашем, те, кто боится Всевышнего, благословите Всевышнего. Как мы сегодня говорили, те, кто что, боится совершить грех, сделать неправильный поступок, благословите Всевышнего. В первых трех строчках у всех есть дом. А вот тех, кто боится Всевышнего, не сказано про них дом. Не сказано дом тех, кто боится Всевышнего. То есть, им не нужен дом. Тот, кто боится Всевышнего, и дома не нужно. Это шутка. Но что-то в этой шутке есть хорошее. Да, Раф Эпштейн так сказал. И однажды все-таки хасиды решили сложиться и купить ему дом. И он сказал, это известно, прям поговорка, если найдешь, показав на небо, я уже готовлю себе жилье. Тебе посмотрели наверх, что значит готовлю себе жилье? Не надо мне готовить дом, я готовлю его. Я готовлю себе дом там. Там мое место зависит от заслуг за исполнение тех заповедей, которые я сделаю здесь. А, кстати, про глиняный пол. Хофицхайма был глиняный пол. Всю жизнь прожил, не всю жизнь, большую часть жизни прожил. В 20 век город Радин, а пол у него был земляной. Старый пол. И ему постелили деревянный пол. Вообще-то он был против этого. и постелили деревянный пол ему тогда, когда он был не дома, он гостил там у своей сестры, и сообщили ему. Он не то что расстроился, но был уже в возрасте и сказал: вот мне постелили деревянный пол, а у тебя земляной, какая хорошая у тебя квартира, какой у тебя хороший дом. Так он сказал, но отсюда мы не собираемся это учить. Мы не собираемся желать, чтобы у нас был пол был деревянный. Нет. Ему сказали, вот послушайте, ему сказали: да, но вот у Раби Хаима озера Гродженского деревянный пол есть. А почему у тебя, тата, папа, почему у тебя его нет? Почему ты его не хочешь? Раби Хаим Ойзер согласился. У нее и мебель есть хорошая, и занавески на окнах красивые. Все, от чего ты отказываешься? И он со всем жаром своей души прям воспламенился. Сказал: как вы не понимаете, Раби Хаим Озер у Наси, князь всего Израиля, ему необходимо это, ему положено вот это вот внешнее богатство по его положению. Он терпит, но у него нет выхода. А я просто еврей, мне не положено, зачем мне терпеть такое большое богатство? А теперь какой урок мы отсюда можем найти? Ну, я вижу несколько выводов, но скажу об одном. А вы видите? Ну что, деревянный пол нам не нравится, будем на глиняном жить? Занавеска синим соком? Да нет. Он сказал, чтобы смотреть, как живет все наше поколение. И мы можем сказать, что в этом рассказе мы не призываем жить, как прошлое поколение. Нас волнует, как оно живет сейчас, наше поколение. Я прошу обратить ваше внимание. Стоит ли желать условий жизни лучше, чем у руководителей нашего поколения? Раби Хаим Озер Гродженский был с деревянным полом жил. Посмотрим на наших руководителей, как они живут. У них все в порядке. Мы должны лучше жить. Если мы вернулись к Торе, нормально, мы живем лучше. Мы живем лучше, чем Рав Ильяшев жил. Зацаль, я был у него дома. Мы с Равом Бен Циона Зильбером заходили к нему, получали браху на наш проект. Очень скупая, я бы сказал, обстановка. Рав Шмуэль Ойербах, к которому я сейчас хожу, у него, может быть, и есть, я не могу сказать, тесная квартира, но в ней ничего нет. Все максимально скромное. Рав Бен Циона Зильбер, если вы там были, если вы найдете там место, где можно сесть, освободив что-то от книжек, можете там сесть. Но вы увидите, что нет ни одной лишней детали внутреннего ландшафта, мебели. Это люди живут скромно. Они не собирают в дом то, чем они не пользуются. Так вот об этом сказал Хофец Хаим. Я не хочу жить лучше, чем живут люди в моем поколении, а уж стараться жить руководители. Я считаю, что нужно быть более скромным, но уж лучше, чем жить как руководитель, как мы сейчас с вами могли бы подумать, этого явно не стоит. Агра рассказывал, зачем этот рассказ рассказываем, надо вспомнить. Агра – это так называем сокращенно Виленского гаона, Раби Ильяу из Вильна. Он рассказал, что он во время странствия, у него был такой период в его жизни, когда он еще был, ну, уже знали, но он еще не был известным человеком, и он ушел в Галут. Он ходил по местечкам, учился, чем-то занимался, был такой у него период жизни. У многих в то время именно так оно и было. И вот однажды он пришел в одно из местечков, и в городе даже, и пришел он туда в четверг вечером, Йом Хамиши, и пошел в синагогу, взял книги, Талмуд, и там учился всю ночь. Там кто-то тоже учился, и он учился. Под утро начали приходить люди. Собрался миньян, ватиким, да, те, которые первый миньян, молящихся. И они молились. И после того, как люди помолились, шахрит, они разошлись. Агра остался, его никто не пригласил. Йом Шиши уже идет, пятница, рано утром. Ну, суббот он спал тоже рано. Так или иначе, он остался там и сел учиться. И еще несколько людей остались. И вдруг он видит, что там еще есть один сидит, старик, так написано, старый человек, Может быть, не очень старый, но главное, что он был слепой. Он учился, не глядя в книги. И приходит жена к этому человеку, тоже пожилая женщина, принесла еду. Самую скромную еду. И он взял эту еду, и прежде чем сделать антилат едаем, прям тут же в синагоге, и начать приступить к хлебу, он сказал: а вот здесь, я знаю, сидит еще один человек, не из наших. Он по голосу узнал, во время молитвы все же вслух молятся, что голос незнакомый. Но человек праведный, и он видит ему, он слепой, он говорит, он всю ночь учился, пригласи его к столу нашему. И его пригласили к столу, он говорит, Агра, говорит, я не могу, у вас, я боюсь, что вам не хватит на вас. И нет, у нас вполне достаточно, это не последняя еда, которую ты видишь перед собой, да, хлеб, вода, но это не последняя еда. Почему? Потому что моя жена, он говорит, вообще у меня хорошая работа, она на местной мельнице работает. Как на местной мельнице? Очень просто, там молят муку, и муку, когда смалывают, ее забирают, потом собирают ту муку, которая лежит вокруг жерновов, и прежде чем мыть полы, вот тут ее впускают, она перышком куриным собирает вот эту вот мучную пыль. И у нас муки дома всегда есть, вся хватает, хлеб у нас есть. Ну что ж, если хлеб есть, на самом деле Агра пришел вчера вечером, наверное, был голодный, еще и не ел, и он поел с ними. И очень хорошо всем был, всем хватило этого хлеба. И когда они уже все кончилось, сюда, трапеза, и говорит он, Агра, вот сегодня суббота начнется, приходи к нам на субботу. Ох, на субботу, ну уж явно вам не хватит всего. На субботу хлеб и вода. Я приду. Он говорит, не, вполне у нас достаточно, у нас нормальная еда есть. Потому что у моей жены есть работа. Какая работа? А у нашего шохи, это человек, резник, да, который режет кур. Она выщипывает там перья у этих кур. И ей дают зарплату. Чем дают зарплату? Ногами и головами. Курица продается или хозяйки приходят. Наверное, хозяйки приходят. И владельцы этих кур к резнику. Они платят резнику, он их режет. И они, может быть, это я так думаю, по крайней мере, так бывало у нас и в Москве, и во многих местах. Они ей дают головами, не деньгами, а головами и ногами. И поэтому у нас есть и мяса достаточно. И приходи к нам на субботу, у нас все хватит. И он пришел к ним на субботу. Действительно, и халы были у них, и вода, и вино, потому что местные люди принесли, они знали, что это за дом, так рассказывал Агра. И замечательное веселье было. Ели минимальное что-то, но ели вдоволь. Хлеб, вода и вот это то, что сделали из этих куриных кусочков. Извините. И не было у меня более радостной субботы, чем это. Зачем все это рассказываю? Я уже рассказал на двух своих уроках у своих учеников. А что делали с головами? Я никогда не видал, чтобы евреи использовали голову в куриную голову. Ноги, да. У Апель даже такой рассказ есть, Эсер Апель, где удивляются русские соседи еврейским соседям. У еврейки, у еврейской женщины бульон, и там бульон, и здесь бульон. Но здесь у еврейской женщины ноги есть, что для русского человека странно было. Сейчас не знаю уже, как-то ноги. А еврейка заглядывает в кастрюлю с бульоном у русской женщины, удивляется, там голова плавает, на нее смотрит. Это немножко странно. Как же тут евреи пользуются головой? У нас в обычае-то нет с головой что-нибудь делать. Ребарья, что мы делаем с головой? Как можно выжить? Выбросить, так получается, она ничего не получила. А она же получила зарплату головой. Ответ очень простой. Самый простой ответ. Да, но они живут в городе, не в Израиле, там еще было много и не евреев, голову можно было продать. Так уж заодно, да? Ладно, чтобы не отвлекаться, была шутка. Рабби Шломо Залман Ойербах, я о нем говорил, он готовил к печати свою книгу. Известный, у него несколько было известнейших книг, и один Аврех из его студентов в Ешиве. Аврех – это студент Ешивы, который уже женат. Он сказал, что у него есть квартира, И он все равно уезжает несколько месяцев, может, в Америку. И он с удовольствием даст Раву возможность, чтобы он готовил свою книгу к печати в тишине, в спокойной обстановке, потому что там вообще-то не спокойная была обстановка в его квартире, это много народу было. А тут можно приходить и много часов изолированно от всего мира подготовить эту книгу. Так и произошло, он согласился, и он там ее готовил. И вот однажды ему сообщают о том, что Рав Шах, руководитель поколения, приезжает из Небрака специально навестить Рава Шлома Залмана Ойербаха. И он, домашние сказали, вот и прими его в этой квартире, там, где ты готовишь книжку. Он сказал, ни в коем случае. А то он подумает, что тут и живу. Мне стыдно будет такой роскоши принимать великого раввина. И он принял Рава Шаха в своей старой квартире, пришел Рав Шах, он вся был со своими студентами, учениками, пришел, и вот они там занимались Торы, все, чем нужно. И в какой-то момент уже в конце, может быть, Рав Шах посмотрел на эту квартиру, ввел взглядом, показал рукой и говорит, какая замечательная обстановка располагает к учебе, такие старые стулья, их нигде не найдешь, это только наш Рав Ойербах, как здорово. И Рав Ойербах ему ответил, что, как он его похвалил, он не мог, это один из вариантов рассказа, он не мог смолчать, потому что он на самом-то деле он живет сейчас эти месяцы, вот же второй-третий месяц живет в шикарной квартире с шикарными стульями деревянными, которые не падают под тобой. И он сказал, вот на время подготовки к книге, о которой мы сейчас только говорили, переехал в другую квартиру для того, чтобы там это написать, и там стулья очень хорошие. И Рав Шах так обрадовался и говорит, так я же говорю, Рав Шах, Рав Ойербах живет с такими вот стульями, а это его книга живет с большими стульями, это не он сам. Причем есть новые стулья и наш Рав Ойербах. Повторяю, это очень-очень трудно довольствоваться только необходимым. Я не довольствуюсь. Если есть возможность, вот я перед вами пересижу, видите, Пятигорский. Если есть какая-то возможность, то проще скажем, не обо всем, что у меня есть, я могу сказать, что это самое необходимое. Бывают, покупаем, как и детям своим. А вот, например, в эту субботу мармелад мы купили детям, и я поел. Попробовал. Бывают фрукты экзотические покупаем. Ведь можно без этого пережить. На самом деле можно пережить. Я думаю, большие раввины это и делают. А вот мы, болеет шува, не прошли в эту субботу мимо Аноны. И жена привезла Анону с рынка, и мы ее попробовали. Супер фрукт. Это же излишнее. Почему бы нет? Почему не порадовать себя? Я нормально сейчас говорю, правильно ведь? Вы же со мной согласитесь? Трудно довольствоваться только необходимым. Есть такой соблазн, мы живем в мире с обилием товаров, с обилием предложений. Они рекламируются, кстати. Все это очень красиво в нашем 21 веке, все это очень красиво и часто очень доступно. Многие так живут, почему не я? Вот момент какой. Многие так живут. Это очень важный момент. Многие так живут. Один человек, прям так это и было на одном из семинаров, подошел, мы о чем-то говорили, и у нас это было за границей, были пакетики с чипсами, и мы ему протянули пакетик с чипсами, и он сказал, я вообще-то это не ем, почему? И изжога у меня от этого. Ну, хорошо, изжога. А, мы не протянули ему, положили на столе лежали. Он попробовал, и изжога у меня. А потом уже шли вдоль столов уже во время трапезы, и каждому давали такой пакетик, и он взял. Я посмотрел на него, ну, взял. А он, наверное, перехватил мой взгляд, он говорит, ну, я вот взял, конечно, ну, плохо мой организм справляется с этим. Ну, не могу же я не взять, всем же дают, вот именно всем дают, значит, и моя часть это, есть в этом всем. Вот эта вот вещь, которую мы взяли из другого мира, всем дают, и я должен взять. А жить намеренно, скромно, вообще-то мы умеем. Вот, по крайней мере, живет намеренно, скромно тот, кто живет своей целью в жизни. Послушайте, о чем идет речь. Например, изобретатель. Тесла, Эдисон, я не знаю кто, для того, чтобы во время какого-то изобретения ему нужно уединиться от всего этого мира. Или писатель, который засел за новый роман, или продолжает его, он уединяется от всего мира, и ничего его не отвлекает, ни к чему другому он не стремится и довольствуется малым. Он умеет довольствоваться малым. Почему? Потому что у него есть цель. Когда у человека нет цели, ну, тогда сложнее. Мы так скажем, у нас есть и цель, и мы хотим получать ее удовольствие. Ну, значит, не всепоглощающая цель у нас. А была бы всепоглощающая цель, как у людей Торы, то мы бы научились и довольствоваться и малым. Что их увлекает в этой жизни? Именно Тора, этих людей Торы. Талмуд, Гемара, учеба, выполнение заповедей, дети собственные, выполнение заповедей. Мудрецы Торы, изучение Торы их вдохновляет. Они к этому изучению стремятся, у них вся жизнь ориентирована на это. Об этом сказал Рав Шах. Что он сказал? Раввина великим делает не только его ум и погруженность в Тору, но и вся обстановка вокруг, которая способствует такому погружению. Вот даже эти старые стулья, они помогали в тот период. Тогда это была большая помощь. Ты знаешь, что тебе ничего в этом мире не нужно, ты занимайся Торой. Ну, Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки, теперь мы можем сказать, что Рав Шах сказал, что раввин начинается со стульев, да, с мебели в своем доме. Ну, не надо специально ломать стулья, да, если они у нас хорошие, потому что по Гоголю стулья зачем ломать, они не виноваты. Все, что требуется, жить нам с вами, жить, как живет большинство в нашем поколении, не выделяться. И в поколениях Хофец Хаим было так, а в нашем несколько иначе. У них было так со стульями, с полом, у нас по-другому. Главное не выделяться и довольствоваться тем, что принят, чем принято довольствоваться в нашем поколении. Ни больше, ни меньше. Для начинающих в Торе такой подход, повторяю, к вещественному миру непривычен. Смотреть на него как отстраненно. Они не видят вообще-то люди, многие люди, и мы не видели, я не вижу, и продолжаем не видеть очень часто. Не видят, почему нужно умерить свои желания. Вернее, почему нужно уметь, понятно, почему нужно умереть, да, тава, страсть, желание всепоглощающее, понятно. Давайте немножко оставим, но как это умерить-то ее, как это, как убрать это желание, жить хорошо? Вы знаете ответ? Главное, почему это мешает быть соблюдающим евреем? Ну, желаешь, желаешь, я желаю отдыхать каждый раз за границей, я же соблюдаю Тору. Мы уже говорили об этом, да? Человек состоятельный думает, что Тора дает, ему даст деньги. А вот он не даст, может быть. Тора требовательна. Я не скажу капризно, но прийти в синагогу, помогать в синагоге и ждать, когда же это вернется, когда эти вложенные мои капиталы вернутся, деньги отобьются, как мне говорят, да? Деньги отбились. И человек начинает получать большую браху. Так прямо рассказывают. С еврейским бизнесменом встречаются люди, которые занимаются кирвом, приглашают к Торе. Ну, куда пойти еврейскому бизнесмену? Понятно, что не к церкви помогать. Поэтому он пришел сюда посмотреть, а чем у нас Тора замечательным выделяется среди всего остального в мире. Ему говорят, посмотрите, 2000 лет еврейский капитал, еврейские финансы самые сильные в мире, и в мусульманских странах, и в христианских, банкиры. Почему? Почему все процветает? Почему еврейский капитал самый сильный? Ну, много разных причин. Одна из причин – Всевышний помогает. Почему Всевышний помогает? Это вообще самая главная причина. Да потому что браха. Человек соблюдает заповеди, вот ему эта браха и возвращается. Но ведь это же не просто так. Это же не так. Это, скорее всего, не так. Тут не просто браха приходит за соблюдение заповеди. Требуется что-то делать. И в прошлый раз мы вообще все время это учим, что есть несколько вещей, которые хотим или не хотим, надо преодолевать. Не только повесить мезузу, надевать тфилин, убрать свинину своего дома, сделать обрезание, сделать хупу своей женой. 20 лет жили без хупы, теперь сделали хупу. Это нужно сделать, здорово, замечательно. Но есть несколько вещей, они очень важны, и без них не будет возвращения к Торе. Это, первое, необходимо. Сначала нужно понять, а потом что делать? Менять самого себя. Улучшать самого себя, а не других. Это наш мусар. Учить себя, а не других. Любить людей, не обижать их. Никого, в том числе детей. Не обижать детей. Часто бывает так, что их завоспитывают. Если я ему не скажу, так он же вырастет безобразным человеком. Послушай, тебе не сказали, ты же вырос нормальным человеком. Ну, ему не настаивай на этом. Отдельный урок. Главное – менять самого себя. Что-то с самим собой делать. Улучшать свою породу. Сделать так, чтобы можно было бы сказать, да, я выполняю самую главную заповедь Торы – любить другого, как самого себя. Другого, не самого себя. Первая вещь. Вторая вещь. Обязательно надо завести себя раввина. Без этого вообще нет никакого возвращения к Торе. Ну, не бывает такое заочное. Заочно можно играть по переписке в шахматы. Ну, можно заочно еще, ну, я, может, учиться, науку какую-нибудь изучать. Заочно можно завести себе друзья. Не знаю, хорошие ли это друзья, френды в социальных сетях. Это все заочное. А Тору изучать заочно не получится. И соблюдать не получится. Тора ведь это же не просто узнать, можно ли свинину или нельзя. Тора это еще, между прочим, моя жизнь, мои поступки. И таких примеров очень много, я об этом пишу в своем блоге. Помогать или не помогать людям вокруг. Понятно, что помогать, все знают. Как помогать? Последний рассказ был написан на тему, такой был вопрос, покупать пылесос или не покупать. Почему? Откуда возникла проблема? Ну, все же просят, они его ломают. И что теперь уходите? Ну, я не хочу покупать пылесос. А вы не давайте. Не могу, он гудит, все слышат, и как же я могу не дать? Да давайте, они его доломают. Значит, вы останетесь без пылесоса только из-за того, что не хотите другого, другим давать. Но я не могу им давать, они плохо обращаются с ним. А что нужно делать-то? Какой выход-то у нас есть? Оказывается, выход очень простой. Ну, сделай гмах. Купите пылесос не для себя, а для других. Для них и купи. Ну, ломают, это отдельная история. Главное же ведь помогать людям. Написано, надо помогать людям. Чем? В том числе и пылесосом. Не написано, надо помогать людям, если они с вашим пылесосом хорошо обращаются. А если плохо обращаются, то им помогать не надо. Надо помогать всем людям. А когда ты будешь помогать, Всевышний тебе поможет. Чем поможет? Тем, что он даст тебе тех людей, которые будут очень хорошо обращаться с своим пылесосом. Но начни с себя. Ни больше, ни меньше. Так вот, нужно прийти же к Раву и спросить, покупать пылесос или не покупать. Мы часто ходим к Раву с таким вопросом. Я понимаю, это шутка. Я буду ходить из-за пылесоса, из-за тапочек. Нет, тут был вопрос специфический. Ребе, что делать? Покупать его и не давать? Или не покупать? Тут дилемма морального характера. Так вот, сегодня новая трудность. Надо еще третья вещь. Первая – менять самого себя. Заработать над собой. Вторая – завести себя раввина, без этого ничего не бывает. Трудно. Ой, а в наших городах, можете назвать города, вообще ничего, никаких раввинов нет. Нет раввинов, значит, у вас нет соблюдения Торы полноценного. Значит, нужно что-то сделать. Я уехал с того места, где не было раввинов. В свое время тяжело уезжали через отказ. Сегодня новая трудность – уметь довольствоваться малым и самым главным. Книги в моем доме – только те, которые нужны. Мебель, которая нужна. Это я не про себя говорю, это я про нас говорю. Не надо делать из дома музей ненужных вещей. Они не просто стоят и никому не мешают, они именно мешают. Ведь человек через них погружается в мир материальных вещей. Они работают, как внутренний ецер. У меня внутри есть ецер, нехорошее начало. Этот ецер стремится подчинить себе человека. Так вот, ецер действует так, чтобы подчинить меня себе. И во внешнем мире эту функцию выполняют материальные предметы, мир вещей. Они работают заодно. Вещи вокруг меня – это орудие Ецера, которые внутри меня. Эти внешние вещи лезут мне в сознание и хотят, чтобы я их приобрел, чтобы я был у них рабом. Кто-то мне говорит – внутренний Ецер. А это его помощник, это его орудие. Есть такой подход. Наша задача – жить в этом мире, от которого не надо отворачиваться. Он не зло, не греховность, его надо осветить, поднять, от него не надо отворачиваться, его надо наделить смыслом Торы. А что вы, Пятигорский, говорите нам, отказаться от материального мира? Да нет же, его нужно взять и осветить этот мир, не идти у него на поводу, не быть его рабом, рабом этих стульев, этих занавесок, чем мы сейчас сегодня проходили, у книг, у мебели. Мир надо поднимать к Торе. Вино, это же не пьянство, но кидуш. близость между полами, да, мужчины и женщины, гендерные вещи, это не распущенность, брак. Все так нужно сделать. Верно, надо мир поднимать, освещать. Но это очень трудная задача, осветить физический мир, как любая задача, стоящая перед человеком Торы. Она сопряжена с неимоверной трудностью, неимоверным усилием. Вообще легких задач не бывает. Кстати, проверка на задачу. Если заповедь легка, скорее всего, это не было исполнением заповеди. Посмотрите, посмотрите, подумайте на эту тему. Так какая трудность у нас есть с освящением этого мира? С освящением, понять его к Всевышнему, сделать из него мицву, заповедь. Дело в том, что если я не делаю мир вещей святым, приближаю к себе, да-да, вещи – это мои рабы. Не я раб вещей, а вещи – мои рабы. То что мир делает меня каким? Захватывает, он меня опускает, делает своим рабом. Если я не поднимаю мир, мир меня опускает. Я говорю про материальный мир. Компромисса тут нет. Или еврей Торы, или мир удовольствия. Ну и тяги к удобству. Только об этом был сегодняшний урок. Повторяем. Первое. Работа над своими качествами, над своими свойствами своего характера, своим отношением к людям. Второе. Завести себя раввина. Это и есть Тора. И уметь пользоваться необходимым. Что необходимо? Только то, что нужно для заповеди. Так, ничего сказал в конце урока. Для заповеди. Понятно, что есть привычки. Их не надо сразу менять. Но полезно знать, насколько мы их поменяли. Почему? Да потому что насколько мы их поменяли, насколько мы вернулись к Торе. Многие привычки у нас антиторные. Но без этих трех пунктов, как я полагаю, нельзя сказать, что еврей вернулся к Торе. Но есть еще один важный момент. Сегодня мы говорили сразу о двух вещах. Симха, да, радость, умение пользоваться малым. Ну и бетахон Ашем, уверенность в том, что Всевышний нам поможет. Это одно и то же. Очень часто сопрягаются. Тут есть готовность принять от Творца любое его решение. Не только благосостояние, но, например, и испытание. Здоровье, пропитание, успех и все прочее. И это наша вера. И нельзя вернуться к вере Торы и продолжать не верить, что все зависит от него. Понятно, да? Это и есть наша вера, основа ее. Продолжать надеяться только на свои силы, на удачу, на других людей – это мне, извините, все-таки не вера наша, да? Это не наша надежда. Карьерист по определению не может быть человеком Торы. Он верит, я не знаю, в связи, в свое умение делать карьеру. Не знаю, книги он читает, как сделать карьеру. Карьерист по определению, 100% карьерист, не будет человеком Торы. Хотя можете объявить им. Стяжатель, тот, который хочет набить и свою утробу, и свой дом, и все вокруг себя, тем, что он, чем он хочет обладать, не может быть человеком Торы. Нытик, матерый пессимист, человек, которому смотрит мизантроп на этот мир сквозь черные очки, по определению не может быть человеком Торы, он не радуется этому миру, миру, который создал Всевышний. Человек, который чувствует себя неудачником, или тем, кого обманули, или тем, на ком все хотят ездить, тем, как он думает, что им все пользуются, или, например, человеком, который говорит, у меня предали мои друзья, предатель у меня есть. Этот человек не может быть человеком Торы. Конечно, все они люди Торы, вне всякого сомнения. Ровно настолько, насколько они выполняют заповедь, тфилин, вообще все остальное. Но нет в них полноценности. Человек, не верящий в то, что Всевышний заботится о нем, но ежедневно читающий молитвы. Это странное явление. Поэтому не будем его осуждать, ибо мы сами немного такие, все мы в какой-то степени такие. Просто надо знать, что эти отрицательные качества в себе надо что? Не сжимать. Трудная задача. Но мы уже говорили, Тора и не ставит перед нами легких задач. Я вас обрадовал, нет, к концу урока? Да все время так я об этом говорю. Единственное, чего не надо делать, так это думать, будто возвращение к Торе. Есть такой путь к Торе, который не сопряжен с трудными задачами, с усилиями над собой, с большой тратой внутренних сил и ресурсов. Ну и сегодняшняя тема у нас, мы уже говорили об этом, была сопряжена в самом начале, чем-то хорошим нужно закончить. Надо радоваться за других, да, не только радоваться тем, что у тебя есть, но радоваться за другим. Мы об этом уже сказали. Саба из Келлама. Он обратил свое внимание, что одна из его дочерей, самая маленькая, она собирает вещи, у меня такой уголок, если я на вещи собирает разные, чужие вещи она собирает. Свои игрушки никому не дает, отстаивает. Ничего никому не дает. Он испугался, она была еще маленькая девочка, решил приучить ее давать, а не брать. Ну, такая у нее натура – брать. Ничего страшного. Никто не говорит, что человек не рождается плохим. Есть люди, которые хватают. Нормально. Теперь его нужно учить давать. И он давал ей каждое утро несколько монет, поднимал на руки и просил эти монеты бросить в ящик с сдакой. Ребенок маленький. Бросай ящик с сдакой. Это не наши деньги. И дочь видала, что потом эти деньги уходят из дома. Это на эти деньги что не купишь. Придет человек и скажет, я хочу, чтобы тот купил. Говорит, нет денег, а вот в ванночке баночка не наша. А что же мы так кладем? Чтобы другим людям дать, чтобы у них тоже были деньги. И он каждый раз, когда она бросала туда, он ее хвалил, молодец. Есть такие слова, которые мы хвалим своего ребенка, когда говорим, цадик. Так приучил ее давать быть щедрой. И радоваться он ее приучал, когда другие получают. Не ты получаешь, а другие. Здесь есть умение научить человека не грести к себе, довольствоваться тем, что у него есть. Это такой способ воспитания, кстати. Смотрите, Саба не стал читать нотацию своей дочери. Послушай, есть у нас бедные люди, им нужно помогать. Да нет, ничего, вообще он ничего не делал. Он просто брал, поднимал, клал туда деньги. Говорит, как здорово, как замечательно. Мы сейчас помогли этим людям. Радовался. Это у нас сегодня про радость. Как научить детей? Научить детей только своим примером. Ты радуйся, и дети тебя будут радоваться. Человек, который не радуется этой жизни, Всевышнему, который нас создал и дал нам все, он вообще не очень человек Торы. Мизантроп не бывает человек Торы. А поэтому надо и детей своих научить этому. Детей нужно научить этому. Как научить? На эту тему я хотел рассказать два рассказа, у нас же заканчивается урок. Очень просто, своим примером, будьте радостны, радуйтесь этой жизни, и ваши дети будут радостными людьми, настолько радостными людьми в Торе, что когда они будут, вырастут большими, дети, внуки, правнуки, когда они вырастут в Торе, мы будем радоваться за них, из-за чего? Что немного вы добились. Вот эта радость будет второго характера. Какого характера? Мы радуемся за других людей, за наших внуков, за наших детей. А с чего мы начинали? Тем, что приучили детей радоваться тому, что у нас с вами есть. Ведь тот мир, в котором мы же живем с вами, на самом деле достоин нашей радости. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.